Вашему вниманию предлагается перевод лекции Л. Рона Хаббарда, прочитанный перед слушателями 14 июля 1954 года. Название этой лекции – «Власть над жизнью и смертью». Продолжительность записи – 32 минуты. Воспроизведено Golden Era Productions. Хорошо. Сегодня утром я хочу обсудить с вами вопрос жизни и смерти. Это самое время обсудить этот вопрос жизни и смерти, потому что мы собираемся обучиться и стать экспертами в таком предмете, как жизнь. И поэтому было бы неплохо узнать, как это связано с процессингом. Выживание неизбежно связано с жизнью и смертью, не так ли? Выживание, гибель, жизнь, смерть. Когда мы смотрим на трак преклира, мы обычно обнаруживаем, что преклир находится в одном из двух умонастроений. Он может заставить кого-то жить, или он может заставить кого-то умереть. И вы обнаружите, что это единственные умонастроения, в которых может находиться преклир. За исключением еще одного, которое является своеобразным гибридом этих двух. И это не... Так вот... Расчет в кейсе преклира может сформироваться непосредственно из этого. Я заставляю их жить, я заставляю их умереть. Обратите внимание, я не сказал «я могу сделать так, чтобы кто-то жил». Нет, на самом деле он не настолько придерживается правил грамматики, он не настолько мягок, и уж, конечно, он не мыслит настолько аналитически. Мы могли бы сказать, что это не что иное, как импульс, на основе которого человек и действует. Преклиров, у которых возникнет или уже возникала осознанная мысль «я властен над жизнью» и «я властен над смертью». Так мало, что вам вряд ли когда-либо удастся встретиться с одним из них. Все уже так давно катится под откос, что весь род человеческий считает себя не более, чем символами. Они пляшут под дудку какого-то хозяина, бога или дьявола, или кого-то в этом роде. Уже давным-давно, я бы сказал, что здесь, на Земле, вероятно, уже где-то 1 000 000 с четвертью лет назад или 1,5 миллиона лет назад, никто не говорил «я властен над жизнью». И при этом действительно бы знал, что он властен над смертью. Давным-давно. Словно смотришь в преисподнюю, если хотите знать, что я об этом думаю на самом деле. Сегодня утром я не настроен льстить кому бы то ни было. У каждого народа на Земле есть своя легенда о том, как они были созданы.
Ба!
В создании апачей принимал участие не только бог, но и демон по имени Черный Хакцин. В Европе можно услышать о тех-то и сех-то, созданных самыми разнообразными способами. Даже в Индии есть легенда о том, что человек был создан из грязи и так далее. Сегодня чуть ли не единственным человеком, который пытается сказать «я могу уничтожить жизнь», является физик-ядерщик. К несчастью, это все, что он может сказать. «Я могу уничтожить». Вот что он говорит. Но в действительности он не относит это к той категории вещей, к которой это относится. «Я властен над смертью». В его «альма-матер» это сочли бы предосудительным. Или невежливым. Это не то, что вы стали бы обсуждать, попивая чай в кругу преподавателей. Так вот, время от времени появляется какой-нибудь Чингисхан или кто-то вроде того, и он тоже не говорит «я властен над смертью». Он говорит «я властен убить», «я могу убивать», «я могу разрушать». Но он не думает, что целый город просто исчезнет с лица земли. Он все же ожидает, что на его месте останутся камни. Он не думает, что тела просто исчезнут в дыму. Он думает, что ему придется уничтожить их, сбросив в известковые ямы или выстроить пирамиды из их черепов и так далее. Другими словами, он вовсе не властен над смертью. И единственное, что он драматизирует просто вот что. Я должен доказать вам, что могу убивать. Это все, что он делает. В этом и состоит все политическое значение захватнических войн Чингисхана, Гитлера и Республиканской партии. Все значение. Они хотят вам доказать, что они смертоносны. Человек, который впадает в ярость, угрожает вам, подходит к вам вплотную, ухмыляется, гримасничает и так далее. Этот человек просто-напросто пытается передать вам в совершенно непонятной форме, даже ему самому, сказать вам: «Я смерть». Ведь прошло уже столько миллиардов лет с той поры, как он последний раз произносил это слово, что он даже не знает, что же он сейчас пытается вам сказать. Вместо этого он говорит: «Я зол». Он говорит: «Я могу причинить тебе вред». Он даже не осмеливается сказать: «Я могу уничтожить тебя». Он говорит: «Я могу причинить тебе вред». Если вы хотите знать, что же не так с вашим преклиром в тот или иной момент, рассмотрите всю ситуацию в категориях жизни и смерти. Сегодня мы говорим с вами о тех основах, которые являются самыми, что ни на есть, основными. Преклир действует на основе двух расчетов, из которых можно вывести третий. Но эти расчеты настолько основательно подавлены, позабыты, потеряны, что если бы вам захотелось добраться до самого дна бессознательного, или переосознательного, или какого-то там еще, что там Фрейд видел в своих ночных кошмарах о том, что есть у человека. Если бы вам захотелось добраться до самого-самого дна этого, то вы бы там обнаружили лишь вот что. Я властен над жизнью, я властен над смертью. Это и было бы тем постулатом, из которого складывается жизнедеятельность. Теперь мы оставим сферу чистой механики, пространства и всех прочих вещей, о которых мы с вами говорили. Оставим все это в стороне и посмотрим на невероятно ясное и категоричное утверждение. Именно оно, как мы обнаружили, и открывает двери в жизнь. Я властен дать жизнь. Я могу пробудить жизнь. Я могу создать жизнедеятельность. И с другой стороны, я могу полностью уничтожить. Я могу убить. Я смерть. Преклир, который никак не может прийти в хорошее состояние, демонстрирует свой основной импульс. Они несут смерть. Это и есть его расчет. Он доказывает это. Он уже даже оставил попытки доказать, что он смерть. И он всего лишь хочет доказать, что они несут смерть. Кто? Папа, мама, вооруженные силы, какая разница? Кто-то где-то. Они несут смерть. И он — живой символ, подтверждающий это. И чаще всего, когда к вам попадает преклир в довольно хорошей форме, он просто доказывает, что они несут жизнь. Совсем другая вещь. Когда я говорю, что преклир находится в довольно-таки хорошей форме, я имею в виду человека, которого вы перед сессией подберете где-нибудь на улице. Это дно бессознательного. Это варварский импульс. Это жутко странный и непонятный, совершенно непостижимый расчет, который мотивирует действия не только человека, но также тигров, кошек и мышей. Змея вырабатывает яд, чтобы доказать, что она может нести смерть. Муравей вырабатывает весь свой яд, какой бы он там ни был, исходя из этого же расчета. Точно так же и человек приобретает уродство, развивает в себе плохой характер, некомпетентность и создает неприятности. Это градиентная шкала того, как они несут смерть. Человек выходит на улицу, садится в машину, проезжает на ней несколько кварталов, и она — хрясь. Что с ней случилось? Ну, он принес ей смерть. Да вот только он не принес ей смерть. Ведь если этому человеку что-то и доказали, так это то, что он не должен быть воплощением власти над смертью. Не должен, так говорит полиция, Так говорит государство. Так говорит федеральное правительство. Так говорит церковь. Так говорят все. Он не должен быть воплощением разрушительной силы. И если это достаточно долго подавлять, что ж, человек окажется на таких уровнях, где все очень-очень замысловато, все очень скрыто. Он говорит, я не могу избавиться от простуды. Он не может уничтожить даже вызывающих простуду микробов. Что весьма примечательно, если об этом подумать, если подумать о его размере и размере микробов, вызывающих простуду. Если такие микробы вообще существуют. И как можно видеть, эти микробы, конечно же, драматизируют не что иное, как «мы бы хотели, но мы не можем полностью умертвить его». Нужно, чтобы пришли пневмококи и завершили начатое. Они не такие покорные. Так что мы можем открыть канал первичного инфицирования, чтобы началось вторичное инфицирование, которое и прикончит пациента. Биолог, конечно, дошел до такого плохого состояния, что говорит, паразит вообще не намеревается убивать хозяина. Ха! Ничего подобного. При своем паразитическом умонастроении паразит разделался бы со всем, что попалось бы ему на глаза, если бы он только мог. Поскольку очевидно, что эта форма жизни опустилась на тот уровень, где ей уже и дела нет до выживания. Ну кому охота ползать в чьих-то легких? Что ж, когда мы имеем дело с преклиром, мы имеем дело с основными расчетами, касающимися жизни и смерти. Преклир говорит либо «они принесли смерть». Посмотрите на всю эту черноту. Вот доказательство. Либо они принесли жизнь. Или он даже может сказать, если я буду хорошо питаться и содержать свою обувь в чистоте, я смогу вам тем самым продемонстрировать, что я по-прежнему жив, а значит, вовсе не факт, что я препятствую жизни. Он поднялся до уровня этого невообразимо жизнерадостного, веселого расчета. Что ж, это довольно печальная картина, если учесть тот факт, что вы имеете дело с единицей, производящей энергию, которая способна не только создавать пространство и размещать энергию, объекты в пространстве и времени, но также, если говорить о вещах не столь механистичных, обладает властью над жизнью и смертью. Что ж, это довольно низкий уровень. Смотрите, я не убиваю это тело. Я вычистил обувь и почистил зубы. Что это за протест? Что ж, это весьма и весьма слабенький протест. Так вот, среди сотни миллиардов сложностей, развившихся из этого базового расчета, вы видите ряд инверсий. Забавно здесь то, понимаете, что каждый преклир, которого вы агитируете, в то или иное время, вероятно, выступал в роли черного хакцина. Бога апачей, который создал всех животных и людей. Или в роли старца, почитаемого индейцами племени черноногих. Или бога Джаб-Джаб, которого почитали в верхнем течении реки Панго, и который создал своими грязными руками все живое в этой местности. Теперь там есть жизнь, и это является доказательством. Или он был кем-то по имени Яхве. Или еще кем-то, бог знает, как его звали. Другими словами, это отсутствие ответственности, не так ли? Послушайте, я тут ничего не создавал. Черный хакцин. Вон оттуда. Вот он. Вот он все и создал. Яхве, вот кто это был. Забавно тут то, что если Яхве воспроизвел сам себя, чтобы получить так много тетанов, тогда, несомненно, каждая копия будет копией Яхве. Но, возможно, люди не понимают из-за своей неспособности воспроизводить, что если Бог создаст копию самого себя, получится еще один Бог. И не будет иметь значения, насколько точно он себя воспроизведет, потому что у вас все равно будет новый ряд богов. Разве нет? Что ж, все это очень запутанно и очень сложно. Но если в человеке есть жизнь, в нем должен быть и Бог. И неважно, какому кредо, какому расчету, какой драматизации он сейчас следует. и утверждение о том, что «кто-то меня создал». Само это утверждение, по сути, означает «я не несу никакой ответственности». То, что дела обстоят так-то и так-то, это не моя вина. Так что это говорит об отсутствии ответственности, не так ли? Отсутствие ответственности. Я не создавал эту жизнь. Я жив не потому, что я решил жить. Я жив потому, что кто-то там пришел и заставил меня жить. Все произошло почему-то инодетерминизму. Вся жизнь, которая только у меня есть, исходит из другого источника. И перед вами Теттон, который это драматизирует. Он берет себе макап в момент рождения. Он идет и берет себе макап в момент его рождения. Что все это нормально, и, быть может, такая схема хорошо работает. Быть может, так получается мир, способный продолжать свое функционирование. Быть может, это интересная игра. Но когда игрок перестает быть игроком, превращается в фигуру и потом ломается, и приходит в такое состояние, при котором он даже не осознает, что обладает абсолютной силой создавать что угодно. В том числе и вселенную типа этой. И что он также обладает силой разрушать что-то целиком и полностью. Что ж, мне начинает казаться, что здесь можно было бы кое-что улучшить. И я могу зайти настолько далеко, что скажу, что если ничего здесь не улучшить, то сотрется всякая разница между диким зверем и цивилизованным человеком. Возможно, дикий зверь был создан как-то иначе, или был создан из ничего, что правда, то правда. Но помните, он тоже жив. И загадка тут в том, что если в чем-то проявляется жизнь, если в чем угодно проявляется наличие жизни, то это должно было быть как минимум результатом воспроизведения. Это должно было быть как минимум результатом воспроизведения. Мы не будем рассматривать идею о спонтанном появлении всех Теттонов вообще. Мы возьмем одного конкретного Теттона и рассмотрим идею о спонтанном появлении этого самого Теттона. Похоже, что никто никогда не смеялся как следует от души над этим. Один бог создал всех этих других существ. Я хочу сказать, что это тут же указывает на то, что этот самый единственный бог возник спонтанно. Хорошо. На самом деле, предположение о спонтанном появлении миллиардов богов не более невероятно, чем предположение о спонтанном появлении одного бога. Где разница? Если учесть, что у жизни нет количества, тогда чье-либо утверждение о том, что существует только один бог, становится малопонятным. Между прочим, христианских миссионеров, которые в свое время, 1000 лет назад или около того, прибыли в Индию и пытались там всех убедить в том, что существует лишь один бог, так вот этих миссионеров все сочли сумасшедшими. Всем было известно, что существует множество богов. Ну, как бы там ни было, здесь проявляется драматизация одного единственного. Так вот, когда мы имеем дело с чем-то живым, то, как мы тут уже отметили, здесь должно было произойти какое-то, как минимум, либо спонтанное самовозгорание, либо воспроизведение. И как в том, так и в другом случае, на этом не висело никакой этикетки, где бы говорилось. Это может быть только тигром. Ее там и не могло быть. Так вот, вы могли бы воспроизвести самого себя и сказать: «Я тигр, и поэтому ты тигр, и тебе известно лишь то, как быть тигром». Но воспроизведение идет сначала, а имплант потом. Так что, исходя из этой логики и наблюдая реальную демонстрацию этого в процессинге, можно утверждать, что любое живое существо способно быть богом. Все живое, будь то муравей, лист растения или фагоцит. Одно только присутствие жизни в том или ином объекте тут же указывает на то, что он обладает основными потенциальными способностями — создавать жизнь и приносить смерть. Насколько далеко это может зайти? Это что, и в самом деле правда? Да, это в самом деле правда. Одноклеточный организм воспроизводит сам себя так же хорошо, как это мог делать любой Теттон, когда он находился в хорошем состоянии. Одноклеточный организм делает это многократно. и все, что, как он знает, является им самим, он воспроизводит в своем потомке. Теперь у нас два банка памяти. Это интересно, не так ли? И они являются копиями друг друга. Второй банк тоже воспроизводит себя, и теперь перед нами три одинаковых банка памяти. Так вот, единственная маленькая разница, которая может между ними существовать, состоит в том, что теперь третий банк может получить какой-то опыт, который не войдет в банк памяти номер один. Такая вероятность есть, но подобные вещи довольно сложно проверить на практике. Тем не менее, все это несложно проверить на практике. Если бы хоть один биолог был в состоянии работать в области биологии, то он бы уже давным-давно это проверил и обнаружил, что так оно и есть. Между прочим, я говорю это вполне обдуманно. Это не просто выпад в адрес биологии. Те ничтожные знания, которые биология побеспокоилась получить о жизни. Это просто оскорбление в адрес оставшейся части человечества. Биолог мог бы проверить этот факт. И это правда, что одноклеточный организм передает весь свой банк памяти при первом, втором, третьем и четвертом делении. Он его сохраняет. Вот тут у нас микроорганизм А, и он вкладывает свой банк памяти в А1. А1, по-прежнему сохраняя у себя этот банк, передает его А2. И если вы думаете, что эти микроскопические организмы не сложны, что ж, тогда вам нужно как-нибудь посмотреть на них в микроскоп. Это очень-очень сложные маленькие зверьки. Однако мне представляется, что их состояние ближе к совершенному, чем нынешнее состояние человека. Посмотрите, что приходится делать человеку, чтобы воспроизвести самого себя. Особенно в жару. По-видимому, человек где-то утратил какую-то свою способность. Человек не может просто сказать «человек», чтобы появился новый человек, как это делает одноклеточный организм. Ну, нас не волнует, насколько быстро это делается, или насколько медленно это делается, или какая при этом используется система. Мы говорим человеку, будь в метре позади своей головы. И 50% людей окажутся в метре позади своей головы, и после этого их можно будет привести в состояние, близкое к божественному. Если мы будем работать именно с этим фактором. Способностью создавать жизнь. Способностью создавать смерть. Так вот, скорее всего, в ходе процессинга это будет невозможно найти. Власть над жизнью и смертью, скорее всего, невозможно будет найти в ходе процессинга. По той простой причине, что люди по молчаливому согласию держатся от этого в стороне. Быть богом опасно. Последнего бога, который появился на земле, распяли. Быть богом опасно. Это очевидно. Так вот, если говорить о процессинге, то именно рассматриваемый фактор лежит в основе всего и переплетается со всем тем, с чем вы имеете дело в процессинге. Вы можете взять бип-метр и измерить способность какого-нибудь человека предоставлять бытийность. Так, а что значит предоставление бытийности? Это способность дарить жизнь. Это значит, я могу создавать жизнь. Лишь очень немногие люди знают о том, что они могут это делать. Они и понятия не имеют о том, что они могут делать что-то подобное. Они бы даже задумываться об этом не стали, если бы и могли. Но вы можете взять бип-метр, коснуться электродом щеки человека и попросить кого-то еще создать соединение. То есть с помощью одного только взгляда на электрод и на щеку человека заставить бип-метр пищать. Иными словами, третий человек в этом эксперименте может создавать соединение. Он может вдохнуть жизнь в электрические цепи измерительного прибора. И такая демонстрация вполне удовлетворит инженера. Инженеры только и делали, что разрушали жизнь. Они не могли измерить ее точным прибором. Что ж, теперь ее можно измерить точным прибором, и мы обнаружили, что может произойти. Человек в той степени преуспевает в области целительства, в какой он может дарить жизнь. Потому что его нежелание дарить жизнь проявится в плохих результатах. Нежелание дарить жизнь, причем неважно, сидит ли он рядом с другим существом и действительно дарит ему жизнь или нет. Понимаете, мы просто отставим это в сторону и забудем об этом. Но его нежелание дарить жизнь будет выражаться в формулировках, которые он использует, а также другими способами. Он не будет точно помнить, что нужно делать, он будет слишком не вовремя обрывать сессию, он не будет давать задержки общения и исчерпать себя. Вы увидите, что все это проявится. Конечно же, очевидно, что где-то 2000 лет назад исцеление, о котором я говорю, заключалось в непосредственном использовании энергии. И там был кто-то, кто мог просто посмотреть, и человек весь как бы озарялся светом. Очевидно, что именно так и происходило лечение. Либо сам человек внезапно находил в себе достаточно веры или достаточно чего-то еще, и озарялся своим собственным светом. Неважно, кто там порождал этот свет. Суть в том, что 2000 лет назад они порождали какой-то свет. И один человек делал это какое-то недолгое время, и с той поры люди не переставали об этом говорить. Так что кто-то, должно быть, полагал, что это было впечатляющим зрелищем. Что ж, нет никаких причин полагать, что это впечатляющее зрелище. Сегодня мы можем измерить эту способность с помощью точного инженерного прибора. Ничего впечатляющего в ней нет. Впечатлить может разве что ее отсутствие. Вот это впечатляет. Как так могло получиться, что существо, наделенное силой создавать жизнь и смерть, сдало свои позиции? Что ж, для этого, наверное, пришлось постараться. Но, по сути дела, мы сдали свои позиции лишь в одном. В способности создавать жизнь, в способности дарить смерть. Человек, который не может заставить макап исчезнуть. Это тот человек, который потерял свою способность дарить смерть. Эти макапы, которые потрясающе настойчиво продолжают существовать. Человек не может от них избавиться, они оставляют маленькие отпечатки. Случается много разных вещей, когда пытаешься пройти их в процессинге. Этот человек утратил свою способность дарить смерть. Мы скорее дарим смерть, чем говорим «прекрати существовать». Так вот, к чему это имеет самое прямое отношение в процессинге? Для начала лучше спросите-ка себя, к чему это имеет самое прямое отношение в жизни. Вы можете оглянуться вокруг, вы можете пройтись по улице любого города мира. И когда у вас это начнет очень хорошо получаться, вы можете начать определять, может ли человек, которого вы видите, дарить жизнь или нет. Может ли он дарить смерть или нет. Определяйте это. Вот бродяга, он пытается доказать, что может дарить смерть. Но какую же жалкую форму смерти! Грязное лицо и рваная одежда. И это смерть. Фи. Женщина, у которой расстроенные дети, пытается тем самым доказать, что она может дарить смерть. Другими словами, что это за маленькие, крохотные, мелкие лужицы находятся там, где могло бы быть глубокое синее море? По мнению большинства людей, самое неприятное в жизни — это продолжающаяся продолжительность любой ее начавшейся фазы. Понимаете, они начинают действие, а потом оно все продолжается и продолжается. Затем они страдают от последствий этого действия и так далее. Это довольно сильно их расстраивает. Что ж, конечно, их это расстраивает, потому что они полагают, что утратили способность дарить смерть. Они не могут остановить это действие или ряд событий, вытекающих из этого действия. Это и представляет для них главную трудность. Так вот, в продолжении разговора об исцелении. Вряд ли найдется хоть один живой человек, который в детском, подростковом или каком-то еще возрасте не пытался вернуть к жизни что-то, что умирало. Это расчет по поводу защитника и так далее. Когда у человека происходит слом из-за защитника, это случается не из-за, как мы предполагали раньше, не из-за внезапного возникновения отсутствия. не из-за потери как таковой, а из-за полного осознания того факта, что он потерпел поражение, и ему не удалось даровать жизнь. И когда человек видит, как рядом с ним что-то умирает, это просто-напросто доказывает ему, если он хотел, чтобы все это продолжало жить. Это окончательно ему доказывает, что он утратил свою силу дарить жизнь. И вот он идет по жизни и мягко, ненавязчиво, неназойливо, оказывая небольшую помощь и так далее, пытается доказать всем и каждому, что он может дарить жизнь. Но сам он знает, что утратил эту способность. Он больше не обладает способностью дарить жизнь. Он знает это. Он даже не может вспомнить свое прошлое. Все это пропало. А полиция и все прочие делают все необходимое, чтобы он не дарил смерть. Или чтобы у него не было способности дарить смерть. И он оказывается пойман и зажат где-то в центре между этими двумя вещами. И они сжимают его все сильнее и сильнее. И в конце концов получается мистер средненький гражданин. Апатия. Апатии можно дать следующее определение. Это состояние, при котором человек не может больше создавать жизнедеятельность по собственному желанию и не может создавать смерть по собственному желанию. Если описывать это настолько откровенно, то, должно быть, существует ужасно широкий диапазон апатии. Да, это так. Но именно здесь находятся истоки этой апатии. Человек теряет свою способность дарить жизнь и дарить смерть. И с этого момента не столь уж важно, что он делает. Это единственная имеющаяся у него способность, которая для него священна и которой он безраздельно владеет. Пока он обладает этой способностью, он — точка ориентации. Когда он утрачивает эту способность, он становится символом. Он начинает зависеть от чьих-то чужих точек ориентации. Вот и все, что можно сказать о власти над жизнью и смертью. Спасибо.